Дмитрий Ра. Имперский хранитель. Том 4. Глава 1. Проселочная дорога, кажется, ведет в никуда. 6:30 утра, значит, я иду уже час, с момента, как очнулся в лесу после портала Павла. Слева от дороги насыпь, поросшая папоротником. Справа за деревьями слышно, как журчит ручей, а сама дорога — просто две глубокие колеи с водой да трава по колено. Машины здесь явно редкое явление. Воздух влажный после ночи. Куртка царела, тяжелая, липнет к спине и к рукам. Машинально хлопаю по карманам. Паспорт, лицензия, флешка с компроматом на императора, деньги, телефон — все на месте. Проверяю связь. То появляется, то пропадает. Но толку все равно мало. Гром не берет. Лена молчит. Петров — вне абонентах. Ирина — тоже тишина. А где они все теперь, понятия не имею. Вместо того, чтобы нормально телепортировать, Паша, походу, разбросал нас куда попало. Мог бы и предупредить. Где-то совсем близко в деревьях ухает сова. Типа проверяет, я в норме или уже дышу через раз.
«Не дождешься»,
— отвечая ей, прибавляя шаг. На востоке небо более серое, и это не рассвет. Город или крупный поселок, туда и топаю. Лес прерывается, и какое-то время иду по открытой местности. Ничего не случается ровно до того момента, когда деревья снова смыкаются с обеих сторон. Шаги. Недалеко сзади. Никого не вижу, но уже слышу, что их трое. Идут с той же скоростью, не ускоряются, но и не отстают. 30 метров, не меньше. Я не оборачиваюсь. Зачем показывать, что заметил? Меня догоняют их нити. 3 пучка серых нитей. И по ним могу уже кое-что сказать об их хозяевах. Хотя бы то, что они насторожены. Но при этом не агрессивны. Красных нитей среди них нет. Что ж, тогда смысл в догонялки играть. Можно и пообщаться. Намеренно, но как будто случайно, сбавляю шаг, давая им себя нагнать. Останавливаюсь, разворачиваюсь. Ну, надо же! Иномирцы. Крак, Сильвер и скиталец. Но они из моих отрядов. Мои бы за полчаса не забыли, как я выгляжу. Загнала нелегкая бедных пришельцев, куда ни попадя. Уже и по лесам шастают, прячутся от лапотой ящерицы в имперском мундире. От них тянет дымом костра. Явно у них тут где-то лагерь или что-то подобное. Поднимаю пустые ладони, уже предчувствуя, что сейчас могут начаться трудности с коммуникацией со всеми утекающими.
«Давайте по-быстрому», — говорю им, подкрепляя слова жестами. «Я не враг. Я друг. Я не из Унма. И император мне тоже не нравится».
Трое переглядываются, явно не понимают. Стоят и тупо дальше смотрят на меня.
«Свои», — говорю медленно, — «не враги».
Иномирцы не понимают. Сильвер делает шаг вперед, замечая в его руке что-то вроде металлического серпа.
«Император — враг. Я — нет. Унма — враги. Я — нет».
Крак издает короткий горловой звук. Сильвер замахивается. Атакует быстро, но я еще быстрее ухожу в сторону. Серп свистит у виска. Беру во внимание одну из нитей Сильвера. Серебристый жгут координации, хватаю пальцами, как струну, и рву.
Сильвер замирает на секунду, одни глаза моргают. Дезориентация. Забавно, снаружи он выглядит устрашающе, весь такой серебристый, с серпом. А магия отключает его, как выключатель. Пусть и на секунду, но мне хватает, выставляю сферу. Купол распахивается в упор, сбивает Сильвера с ног. Он откатывается по траве, серп летит в сторону и с глухим стуком втыкается в землю. Крак не ждет, бросается медленно, грузно, но если доберется, раздавит. Барьер моей сферы встает между нами за мгновение до удара. Крак врезается в него, отскакивает, мотает башкой. Он трогает сферу пальцем, будто боится обжечься, убирает руку, трогает снова. На лице появляется такое удивленное выражение, что я чуть не смеюсь. Сильвер поднимается, отряхивается. Серебристое свечение на загривке, как шерсть, стоит дыбом. Но нити агрессии уже гаснут. Сменяются оранжевыми нитями любопытства.
«Ну чё, продолжим?»
Я окидываю их взглядом.
«У меня ещё парочка фокусов в рукаве. Уверен, они вам понравятся».
Несколько секунд стоим, смотрим друг на друга. Я перевожу дыхание. Сильвер моргает, приходя в себя. Потом скиталец медленно складывает пальцы в замок, показывает на свою грудь, потом на меня, потом опять делает замок.
«Мир?» — догадываюсь я. «Союз?»
Тот склоняет голову в знак согласия. «Хорошо бы выяснить, где они тут обитают. Ещё у них наверняка есть еда и лишнее койко-место. Потом решу, как быть дальше». Делаю жест «только после вас», рука в сторону, лёгкий кивок и взмах кистью, мол, видите? Скиталец говорит что-то своим. Сильвер фыркает, недоволен, но подчиняется. Крак пожимает одним плечом, типа «ладно, пошли». Идём. Они впереди, я сзади, держу дистанцию в 5-6 шагов. Лес густеет. Тропу перегораживает упавшая берёза. Листва ещё зелёная, не засохла. Приходится обходить по колено в мокром папоротнике. Мы тащимся ещё около часа. Солнце поднялось выше, тени стали короче. Значит, уже около 9. Тропинка становится совсем хорошо утоптанной. Ветки обломаны на высоте пояса. А потом я слышу странный звук. Сначала кажется, что это ветер завыл в дупле. Но нет. В этом звуке будто бы различимы слова. Женский голос, слабый, как если бы шёл из-под земли. «Стой!» — говорю я, поднимая руку ладонью вперёд. Иномерцы останавливаются, оглядываются на меня. Я указываю на деревья. Все трое одновременно, как по команде, всматриваются в темноту.
«Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь!»
Проходим несколько метров через гущу деревьев, поднимаемся по склону. Наступая на неприметный стук. Он проваливается с мокрым хрустом, нога уходит в труху по щиколотку. Хорошо в лесу. Мы оказываемся на поляне. В середине толстый дуб, метров 5 в обхвате. Возвышается метра на 3 над головой. Кора бодро на ствол треснут.
«Есть тут кто?»
Голос идёт прямо из дупла. «Что за хрень?»
«Это тоже Павел Говорящих Деревьев тут наколдовал?»
«Этот может. Летающую живую котлету никогда не забуду». Хватаясь за склизкий ствол и заглядываю в щель. Ага, хрен там. Темень лютая. Зато несёт гнилью и грибной затхлостью. Даже меня передёргивает. Но чтобы видеть нити, свет мне не нужен. И я их вижу. Тянутся из дупла наружу, как щупальца. Ползают вокруг, будто ищут, за что ухватиться. Нити разной толщины и разных цветов. Но именно это их сочетание — мне очень и очень знакомо.
«Ирина?» — зову тихо.
«Артём?»
— голос дрожит, срывается.
«Это правда ты?»
«А кто же ещё? Сиди и не дёргайся!»
Стучу по дереву. Ну да, полая, ясная по звуку. Портал Павла закинул её прямо внутрь, и она теперь не может выбраться. Чтоб тебя, Павел. Но надо отдать должное, парень постарался. Забросил нас хотя бы не слишком далеко друг от друга. В этом плане молодец. Улетела бы в самую чащобу и ищи-свищи, там бы её нити я при всей моей крутости не увидел бы. А этот дуб на тропе, считай, сама пришла. Отхожу, подаю знак Крагу. Тот подходит, оглядывает дерево, вздыхает. Тяжело так. Будто его попросили мебель передвинуть в выходной. Кладёт ладони на трещину. Каменные плечи начинают светиться тусклым коричневым. Кора трещит, сжимается, потом резко расходится в стороны. Ствол раскрывается, как пасть. Ирина сидит внутри, обхватив колени. Волосы в трухе, лицо в слезах и пыли, щека в бурых пятнах синяков. Выглядит в целом так, будто её дерево жевало и теперь выплюнуло. Подаю руку. Она хватается, вылезает, шатается и повисает на мне. Несколько секунд стоим так. Она дышит часто мне в плечо, а я жду, пока отпустит. Где-то поблизости опять ухает сова.
«Жива?»
— говорю я. «Вот что значит моя школа».
«Жива?»
— выдыхает и отстраняется, утирая лицо рукавом.
Я там уже часа два. Темно и воняет. Это не дерево, а какая-то грибная ферма.
Точно, это не дерево. Это дуб.
Какая разница?
Она смотрит на Сильвера, Крага, скитальца, потом переводит взгляд на меня.
Это твои новые друзья?
Пока не нападают, уже хорошо. А еще лучше, что ты здесь, киваю на иномирцев. Объясни им, что мы не враги.
Ирина поворачивается к эфирумцам. Начинает говорить, медленно, по слогам, помогая жестами. Ладонь к груди, взгляд вверх, круговое движение. Потом показывает на меня пальцем, большой палец вверх. Потом обводит всех троих, соединяет руки. Сильвер согласно дергает подбородком, Крак машет рукой. Как она это делает? Почему-то, когда им пытался объяснять я, до них так шустро не доходило. Ты им что сказала?
Показала, что мы не враги. Эмоции — универсальный язык, голова только раскалывается. И есть хочется зверски.
Потерпи, решим вопрос.
Лагерь иномирцев оказывается бывшей туристической базой. Он расположился в низине, с юга — пологий склон, с севера — стена старого ельника. В центре — костровище, вокруг него навалены камни и бревна вместо скамеек. На беглый взгляд 50-60 особей тут обосновалось. Вперемешку Сильверы, Краги, скитальцы. Есть, судя по их виду, уже пожившие. Есть молодые. Есть даже один детеныш Сильвера, сам ростом с кошку, а его металлический блеск более тусклый, нежели у взрослых. При нашем появлении все замирают и недоверчиво пялятся. Вон двое Сильверов у сарая застыли с ножами над тушей. Так и стоят с поднятыми руками. Некоторые хватаются за копья. Туземцы, ёлки-палки. Скиталец из моей группы сопровождения поднимает руку, говорит коротко, обращаясь ко всем сразу, что-то объясняет. Сильвер и Крак рядом со мной то и дело кивают, подтверждают. Видимо, объяснения подействовали. Спустя минуту лагерь уже постепенно возвращается к своим делам. Те самые двое Сильверов у сарая возвращаются к туше. Режут дальше, каменные ножи мелькают. Шкура отходит ровной полосой. Из толпы выходит другой скиталец, старше, морщинистый, одет в человеческую куртку с логотипом «Адидас», из-под которой видна его серая кожа. Останавливается напротив, разглядывает меня долго, не моргая.
«Не, ну вы вообще гляньте! Скиталец в куртке «Адидас» в лесу. Я повидал многое».
А если считать 257 лет жизни Арателя в моем прежнем мире, то очень и очень многое. Но это топ-5 того, что я видел. Потом протягивает мне какой-то камешек на веревке и жестом предлагает надеть на шею. У него, к слову, на груди висит такой же. Я надеваю, и скиталец вдруг начинает говорить по-русски, с акцентом, но чисто.
«Ты — человек, Артём».
«Да?» — отвечаю с некоторым удивлением.
«Мы встречались. Эфириум, Новиковы, Пота».
Всматриваюсь. И, наверное, узнаю, хотя все они похожи, блин.
Тот самый скиталец-торговец, с которым я налаживал обмен между Новиковыми и их народом. Артефакты в обмен на установки для воды. Я тогда их посредником был. Ну что ж, так даже лучше. Хоть и не друзья, но считай свои.
«А я думал, ты остался в эфириуме».
«Не остался».
Он кашляет, хрипит.
«Воду пить надо каждый день».
Только сейчас понимаю, что слышу разборчиво их всех. И что камень у меня на груди нагрелся. Вот что это. Артефакт-переводчик.
«Слушай», — говорю я, «где ж ты раньше был с этим камушком? Ирине бы отпуск как переводчику давно не помешал. А то она все жестами с вами, как глухонемая».
Крак слева бормочет себе под нос. «Проверить бы его, мало ли, шпион».
Сильвер из толпы отвечает ему. «Скиталец сказал свой, скитальцам верю». А костра молодой Сильвер жалуется соседу.
«Опять каша из этой дряни. Когда уже нормальной еды дадут?»
Крак постарше рявкает на него. «Жрать будешь, что дают, не дома».
Киваю на камень. «Откуда такая штука?»
Он вздыхает.
«Выторговал. Давно. У людей в вашем мире».
«У каких людей?» — удивляюсь уже второй раз за это короткое время, но, естественно, вида стараясь не подавать. Скиталец пожимает плечами.
«Важных, с гербами. Давно это было, до тебя. Я думал, вы все такие, с такими камнями. А потом понял, нет, не у многих есть».
«Значит, это они вам продали переводчик?»
«Обменяли».
Он морщится, будто вспоминает.
«На артефакты. Те люди знали, что им нужно. И знали, как с нами говорить».
«И кто это был?»
«Не помню. Давно. Ваши люди все на одно лицо».
«Принимаю к сведению. Значит, я ни хрена не первый. Кто-то до меня уже торговался намирцами, имел такие артефакты и даже продавал их в эфириум. Новость, конечно. Выясню, что за хитрецы промышляли. Может, у них еще и карта лояльности была со скидкой на пятый артефакт? Как торговля?» Интересуюсь, кивая на его куртку. «Адидас в лесу — это стиль, но на воду не похоже». Старый скиталец хлопает себя по груди.
«Торговля не идет. Камни меняем на грибы. Роскошно живем. «Камни на грибы?» — переспрашивает Ирина. «Это такой бартер. А что делать?» — скиталец разводит руками. «Сами мы далеко не ходим. Патрули шастают. А грибники есть постоянные, которые сперва побаивались, потом привыкли. Мы им камни даем артефактные, а они нам грибы и продукты из города. Только камни кончаются, и грибы тоже не бесконечные».
«То есть вы тут грибной бизнес открыли? А вычеты из продаж платите?» Смеюсь громко, от души. Иномирцы рядом вздрагивают и шарахаются в стороны. Ирина тоже улыбается. Он не понимает иронии, смотрит серьезно.
«Камни кончаются. Грибы тоже, но их больше. Неравноценно».
«Наладим вам продовольственную линию. Позже». Остаток дня мы с Ириной проводим в лагере. Помогаем сортировать камни. Сильверы объясняют, какие на что годятся. Я запоминаю. Краги таскают бревна для новых навесов. Я подтаскиваю то, что полегче. Иномирцы удивленно косятся. Человек с голыми руками, о них нычит. Выясняю, что неподалеку есть город. Иномирцы не знают, как его правильно назвать. Но, судя по их жестам и попыткам объяснить, что-то связанное с воскрешением. Ирина возится с детенышем Сильвера. Тот никак не может понять, как чистить чешую от лесной грязи. Она терпеливо показывает. К вечеру нас уже не чураются, даже улыбаются. Тот молодой Сильвер с серпом подходит, молча кивает, видимо, извинения. Я отвечаю жестом, большой палец вверх, мол, извинения приняты. Когда стемнело по-настоящему, со звездами в небе, как положено, мы заходим в домик. Спать хочется зверски. Домик этот стоит третьим по счету от входа на территорию. Но даже пусть он был бы хоть десятым, главное, более-менее целый, чего не скажешь про многие другие. Дверь на петлях, в окне стекло, крыша не течет. Внутри пахнет сырой древесиной и плесенью, но пол сухой. Две комнаты, побольше, с нарами и поменьше, с узкой железной кроватью. «Здесь будем. Ты в маленькой». Она смотрит на большую комнату, потом на меня. Пауза затягивается.
«Удобнее вместе».
Ирина говорит это будто бы небрежно, но в голосе слышатся, как бы сказать, уютные нотки.
«Теплее и безопаснее».
«Это верно. Врозь теплее не будет, зато спать будет спокойнее. Я храплю и ногами дрыгаю». Ирина кривит губы в натянутой усмешке.
«Как скажешь, командир».
«Вот и договорились». Ирина задерживается в дверях.
«Ты правда думаешь, что мы их найдем? Грома, Лену, Петрова?»
«Уверен. Они свои. Такие не теряются». Она вздыхает и переходит в маленькую комнату. Бросаю на кровать свою куртку. Оборачивается, явно хочет что-то сказать. Но в последний момент передумывает, лишь тихо произносит.
«Спокойной ночи, Артём».
«Спокойной ночи». Ложусь на нары, не раздеваясь. Холод чувствую даже сквозь одежду, но усталость берет свое. Пытаясь набрать Лену, абонент недоступен. Грома — тишина. Петрова — молчание. Убираю телефон, который, к тому же, сейчас разрядится. В 2 часа ночи меня будет шум. Вскакиваю. Ирина уже на ногах, указывает на входную дверь.
«Снаружи!»
— шепчет. Хватаю нож, вылетаю на улицу. На поляне переполох. Сильверы бегут к воротам, краги хватают дубины. У ворот они останавливаются, замирают и всматриваются в сторону леса. Подхожу ближе. Ждем. Всматриваюсь в нити. Посторонних нет. Потом шорох где-то слева, где кусты гуще. Краг поднимает дубину. Сильвер щурится в темноте. Глазище красное, как лазерные прицелы. Шорох приближается. Я продвигаюсь вперед навстречу шуму. Остальным подаю знак. Всем замереть. Старый скиталец из своего домика выглядывает, замирает на пороге. Держу сферу наготове. Шорох слышен уже в 10 метрах. Теперь уже ветки хрустят. Кто-то шумно выдыхает. Ветки раздвигаются.